Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самая важная падзея і сэнс аўторка 9 жніўня.
Вынікі канферэнцыі «Новая Беларусь». Ціхановская аб'явіла пра стварэнне аб'яднанага пераходнага кабінету.
Это коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели.
Два года тому у Беларуси прошли президентские выборы.
Достанется усім. Спеціаліст-атамшчык пра наступствы абстрэлаў Запорожской АЭС.
Если будет попадание радиоактивных веществ в атмосферу, то это, конечно, разнесется в первую очередь по той же Украине, по соседним с Украиной областям России и Белоруссии, по странам Евросоюза. Вот туда это пойдет в первую очередь.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
У другі дзень канферэнцыя «Новая Беларусь» Святлана Ціхановская заявіла, што не будзе класці руку на Канстытуцыю. Палітык мяркуе, што яе праца і ёсць прысяга беларускаму народу.
Такі адказ нацыянальная лідарка дала памочніку кіраўніка палка «Пагоня» Вадзіму Пракоп'єву, які прапанаваў ёй узначаліць кабінет, свайго роду новую ўрад у выгнанні і сілавы блок, альбо перадаць сваю легітымнасць іншаму чалавеку.
Руку на Конституцию, непонятно какую, я уж точно ложить не буду, потому что тот факт, что за два года я продолжаю как бульдозер работать, это и есть фактическая присяга белорусскому народу. Я понимаю, что символизм очень много значит, но не в этом случае. Почему не кабинет? Кто-то вчера задавал вопрос, кто виновен за то, что не было создано правительство еще там в 2020 году, беру полностью ответственность на себя. Я уже, наверное, объясняла, что мне тогда была вообще чужда идея создания чего-то в изгнании, потому что это больше, наверное, на эмоциональном уровне, потому что если что-то в изгнании, значит, ты уезжаешь надолго. В 2020 году не было таких ощущений. И раз не создалось, значит, не нашлось людей, которые смогли меня убедить в правильности такого решения. Сейчас время назрело, наверное, уже больше и больше голосов за создание, но опять же, протоправительство, протопарламент и вот такие вещи до сих пор мне чужды. Чтобы нас не сравнивали с тем, что вот сейчас у режима так, а у вас так. Мы, если будем создавать, то будем создавать кабинет, чтобы не было прямой аналогии с тем, что сейчас есть в режиме. Это моя позиция, и опять не нашлось пока человека, который смог меня убедить в обратном.
Таксама Ціхановская не стала ствараць урад за суткі, як гэтага настойліва прасілі Пракоп'єў, Латушка і іншыя прадстаўнікі Дэмсіл. Аднак аб'явіла пра стварэнне аб'яднанага пераходнага кабінету на 6 месяцаў.
Па яе словах, кабінет – гэта калектыўны выканаўчы орган, які будзе прадстаўляць нацыянальныя інтарэсы Беларусі, забяспечыць деакупацыю і транзіт улады, арганізуе новыя сумленныя выбары.
Усе кандыдаты ў кабінет мусяць будуць прайсці адабрэнне прадстаўнічага органа, якім стане каардынацыйная рада. Аднак усё, паводле Ціхановскай, мусіць адбывацца хутка, бо час дзейнічаць.
Ціхановская таксама аб'явіла пра першае прызначэнне кіраўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінету. Так, Павел Латушка стаў прадстаўніком па транзіце ўлады. Александр Азараў – прадстаўнік па ўзнаўленні правапарадку, Валерый Кавалеўскі – прадстаўнік па замежных справах, а Валерый Сахашчык – прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы.
Былога камандзіра Брэсцкай дэсантна-штурмавой брыгады Сахашчыка Ціхановская назвала галоўным набыццём кабінета. Яго прызначэнне ўдзельнікі канферэнцыі сустрэлі гучнымі апладысментамі. Вось што ён заявіў падчас свайго выступлення.
В начале, поскольку я начинаю какой-то новый для себя путь в политике, можно сказать, я хотел бы сделать несколько официальных заявлений. Первое. Я никогда не интересовался политикой, никогда не мечтал о карьере политика. Я думаю, как и подавляющее большинство стоящих рядом со мной и присутствующих в зале. Не мы виноваты в том, что в нашей стране произошли события, на которые мы, будучи людьми порядочными, среагировали не так, как этого ожидала от нас власть. Не мы произвели этот раскол в обществе, ну и не по своей инициативе мы сказали, оказались за пределами Родины. Что касается моего личного видения политического устройства Республики Беларусь, то я вижу будущую свободную Беларусь однозначно как парламентскую республику, в которой будет четкое разделение ветвей власти, в которой будет эффективно работающая система сдержек противовесов, в которой будет отсутствовать какая бы то ни была монополия на средства массовой информации. Я считаю, что в нашей стране будущего не должно быть ни в коем случае ситуации, когда один человек решает много. Просто потому, что мы по своему географическому положению находимся на границе двух мировых систем с различным государственным устройством. И если будет ситуация, когда решает все один человек, у наших соседей с востока и с запада будет возникать соблазн перетянуть этого человека на свою сторону и направить страну в какое-то выгодное кому-то русло, но, может быть, не всегда выгодное народу Беларуси. Я считаю, что нация белорусов является высококультурной, высокообразованной, замечательной нацией, которая вполне в состоянии на принципах демократии решать все вопросы коллегиально и решать свою судьбу сообща. Если кто-то ожидает, что я начну формировать хунту и строить сценарии там кровавого захвата власти, хочу сразу этих людей разочаровать, ничего подобного у меня в голове нет. Следующее мое заявление. Я всегда являлся, являюсь на сегодняшний день законопослушным гражданином, который все вопросы решал и будет решать в правовом поле. На сегодняшний день в отношении меня возбуждено, в Республике Беларусь возбуждено несколько уголовных дел. Я общаюсь лично с руководителем следственной группы, неоднократно задавал ему вопрос, просьбу, чтобы мне предъявили какие-нибудь материалы дела, обвинения, что-нибудь, на основании чего мою фотографию развесили на стендах, что меня там где-то разыскивают. К сожалению, ни устного ответа не услышал, никаких документов не получил. Тем не менее, в течение уже 6 месяцев кошмарят бизнес, который имеет какую-то связь со мной, ну и там пытаются опорочить мое честное имя в Республике Беларусь. Я думаю, что я сейчас не говорю ничего нового для присутствующих здесь и для огромного количества людей, которые сейчас находятся в тюрьмах, под следствием и так далее. Это совершенно стандартная ситуация для сегодняшней Беларуси. Просто я привожу этот пример. Я выхожу с обращением к людям, которые сейчас занимаются государственным управлением. Надеюсь, что кто-то из них все-таки меня слушает. Если вы хотите понять, почему ваша система эффективно выполняет одну единственную вещь на сегодняшний день, это генерирует врагов, назначьте расследование объективное, как вашим врагом стал Сахащик. И вы очень много поймете, почему совершенно нормальный патриот своей родины вот вдруг оказался на другой стороне баррикад. И тогда, может быть, появится у кого-то шанс изменить мировоззрение, внести какие-то коррективы в работу, и вообще у нас не дойдет до кровавого сценария, а гораздо раньше мы услышим друг друга и начнем какой-то переговорный процесс и поиск компромиссов. Ну и перехожу непосредственно к своим функциональным обязанностям, которые определены на сегодняшний день Светланой Георгиевной Тихановской. Тема совершенно новая для нас. Мы достаточно мало имеем, но что-то мы уже имеем. Мы имеем несколько подразделений белорусов, которые воюют в Украине. Воюют героически, замечательные парни, патриоты. Да, это не многочисленная армия, но кроме людей там мы еще успели обзавестись замечательной системой разведки, управления войсками и связи. Уже даже то, что мы имеем на сегодняшний день, опережает системы, стоящие на вооружении в Республике Беларусь, на несколько поколений. Люди, которые управляют на сегодняшний день Беларусью, даже не представляют, как много белорусов, уехавших недавно из страны, уехавших очень давно из страны, живущих в Америке, в странах Европы, помогают нам. Айтишники, которые там, как кто-то думает, уехали из с родины за длинным рублем, совершенно бесплатно разрабатывают для нас программное обеспечение. Например, совершенно бесплатно дорабатывают сейчас платформу по управлению войсками. Даже, может быть, более современная она уже на сегодняшний день, чем то, что стоит на вооружении армии Америки. Потому что многие процессы по внесению развединформации, которая делается вручную, у нас автоматизируется. Мы кое-что уже имеем. Мы имеем поводы для оптимизма, пока, скажем так, осторожно. Мы имеем надежду. Если вы мне очень много задавали вопрос журналисты, просто участники конференции, считаю ли я реальным силовое решение вопроса. Я считаю его реальным. Я бы очень хотел, чтобы до этого не дошло. Я буду предпринимать все усилия, чтобы не дошло до того, что белорус будет стрелять белоруса. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Вместе с тем, если говорить вот так вот строго, формально, да, реально создать силовой компонент с серьезным потенциалом, потенциал которого будет измеряться не количеством людей, а высокими современными технологиями, серьезными современными средствами поражения, то, что может успешно конкурировать с тем, что есть в сегодняшней Беларуси. Чтобы реализовать эту задачу, нам нужно сделать очень многое. Прежде всего, нужно иметь четко правовое поле, которое будет регламентировать нашу деятельность. И над этим нужно серьезно поработать.
Подробязней про Валерія Сахашчыка, якога некаторыя ўжо называюць беларускім Чэрчылем, чытайце на сайце Еўрарадыё. Ну і чакаем навін ад новага аб'яднанага пераходнага кабінету і спадзяемся, што гэты крок беларускай апазіцыі дасягне сваіх мэтаў.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная шахматная федэрацыя створыць працоўную групу па пытаннях допуску зборных Беларусі і Расіі да міжнародных спаборніцтваў. За расійскай агрэсіі супраць Украіны шахматысты з гэтых краін адхілены ад камандных турніраў. Неўзабаве праблема будзе зноў абмяркоўвацца. У той жа час беларусы і расіяне могуць выступаць пад нейтральным сцягам у індывідуальных спаборніцтвах. Беларусаў няма ў канчатковых спісах спартсменаў для ўдзелу ў чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы, які стартуе ў Мюнхені 15 жніўня. Іх апублікавала Еўрапейская асацыяцыя. Раней беларускіх атлетаў адхілілі ад міжнародных спаборніцтваў. Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі нядаўна прасіла дапусціць спартсменаў з нашай краіны да першынства. Атрымліваецца, што ёй адмовілі. Арганізатары адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе сур'ёзна разглядалі магчымасць адхілення ад удзелу ў ім беларускіх і расійскіх гульцоў. У выніку было прынятае рашэнне дапусціць іх у нейтральным статусе, піша брытанскае выданне Mirror. Раней тэнісістаў з Беларусі і Расіі не дапусцілі да Уімблдона. Беларускі футбольны спецыяліст Віктар Ганчарэнка – адзін з кандыдатаў на пасаду галоўнага трэнера маскоўскага «Тарпеда», піша выданне «Чэмпіянат». Згаданая каманда – адзін з аўтсайдэраў расійскай прэм'ер-лігі. Раней былы галоўны трэнер Батэ Ганчарэнка працаваў з расійскімі клубамі «Бань», «Урал», «Уфа», «ЦСКА» і «Краснадар». Без працы ён з пачатку гэтага года. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Два гады таму ў Беларусі прайшлі прэзідэнцкія выбары. Увечары 9 жніўня 2020 года тагачасная старшыня ЦВК Лідія Ярмошына аператыўна заявіла, што Александр Лукашэнка набраў 80,1%, а Светлана Ціхановская – 10,1%.
У такія лічбы не паверыла значная частка беларусаў. Абураныя людзі выйшлі на пратэсты супраць фальсіфікацыі вынікаў. На пратэстоўцаў улады кінулі ўсе наяўныя сілы і нават вайсковы спецназ. Ужываліся светлашумавыя гранаты, гумовыя кулі, вадамёты і іншая спецтэхніка.
Мірныя пратэсты працягваліся да канца восені 2020 года, калі былі задушаныя жорсткімі рэпрэсіямі. Яны не спыняюцца і дагэтуль. За некалькі месяцаў у нашай краіне затрымалі больш за 30 тысяч чалавек. Сотні тысяч беларусаў выехалі за мяжу.
У Беларусі больш за 1200 палітвязняў, прызнаных праваабаронцамі. Ёсць яшчэ значная колькасць рэпрэсаваных, якія пакуль не атрымалі такі статус.
Чаго яшчэ дамогся рэжым Лукашэнкі за два гады? Гадавая інфляцыя з 5% вырасла да 17%. Больш за 600 расійскіх ракет выпушчана з тэрыторыі Беларусі па Украіне. Супраць краіны ўведзена 6 пакетаў санкцый. Яна знаходзіцца ў сусветнай ізаляцыі. Ты ўвогуле памятаеш той дзень 9 жніўня 2020 года?
Так, я добра памятаю, калі яшчэ не закрыліся выбарчыя ўчасткі. Мы ішлі па вельмі пустых вуліцах, таму што людзі, значная колькасць людзей тады была менавіта каля ўчастку, яны чакалі аб'яўлення вынікаў, некаторыя з іх, шмат хто з іх засталіся пратэставаць каля ўчасткаў. І город був вельми пустий. У центрі не було амаль нікого, і я побачила наліпку Єви. Я не ведаю, ти пам'ятаєш ти про Єву?
Звісно, як можна не пам'ятати про Єву?
Так, і мені подалося, що вже завтра ці наліпки не будуть висіти повсюди. Ввогалі нельга буде так просто наліпити яку завгодно наліпку, і так і отрималося.
Я добре пам'ятаю раніцю того дня, тому що ми з сябровкою зустрілися літерально там у 8 годин, тому що мені треба було хученько їхати на ефір, який ми там запланували з Дмитром Лукашуком на цілий день. У нас вже були запрошені гості, все було літерально по годинках. Ось, і ми зустрілися коля дома у білих тішотках з білими бронзолетами. Ми пішли голосувати. Внутрі все колотилося, тому що було страшно, що просто не отримається сфотографувати бюлетень. Але комісія дозволила закрити фіранки. Комісія видатно бачила, розуміла, що ми там робимо з фіранками, що ми фотографуємо бюлетень. Потім ми вийшли, склали його гармоніком, кинули у скриню прозристу, де вже було шмат гармоніків. Ось. І хлопці, які там сиділи у комісії, вони зробили той самий піс. Ось. І було вельми приємно. Ну, а потім ми прийшли, уже в місті не було інтернету, ми зрозуміли, що праця Єврорадіо, яка мусила тоді ось йти певним чином, вона вже не можлива, і ми тоді переформатували свою працю, і це був просто некий хаос, але ввечері почалося те, що почалося. Звісно, наші журналісти, частка була там, бачила ці події, утікала і від МАПу, і від гранатів. Ну, в такому форматі, звісно, ось ці перші три дні без сну, без відпочинку ми працювали. Ну, а ввогалі так, бачиш, ти кажеш, що тобі подавалося, що вже завтра цих наліпок не буде. Тобок ти думала, що завтра вже все відміниться, що завтра вже просто ніяких протестів не буде, тому що сьогодні їх задушить.
Я не чекала такої жорсткості, яку ми побачили, і мені здається, значна кількість людей, які вийшли у сукенках, які вийшли пригожими, які вийшли мирними, не чекали такого відказу. Менавіта тому вони виходили у сукенках. І це вже після. Вони почали опранатися на кожен протест. Може, ти пам'ятаєш, навіть городські видання почали писати артикули, як правильно опранутися на протест.
Так, було таке.
Я пам'ятаю, насамреч, вельми добре цю фразу про автозак – це просто машина. Але автозак – це не просто машина. І шмат хто не уявляв, що з нами буде. І людям не тлумачили, бо, можливо, ми усі самі не ведали, що буде і до якої ступені жорсткості це може дійти. Я не ведаю, ці чекала ти, що відрубять інтернет, що не буде увагулі інтернету?
Ні, натурально, що такого увагулі не чекалося. Ну, і увагулі у мені було таке відчування, ну, особливо ось там після цих трьох дзьон і потім цей там тиждень тиші, так званий, так, коли ти йдеш по городі, там, по своїм районі я йду, і літерально у кожному окні висить бел-червоно-білий стяг, я увесь час думала, ну, це ж немогчимо вже відмінити, ну, як? Як вони не можуть, ну, якби погодитися, окей, добре, ви намалювали там собі цих 80%, але, ну, люди за гета, ну, якби я не могла собі уявити, що це все задушиться. Ось, однак ти лічиш, що все задушилося?
Слухай, мені здається, що я не експерт, не політолог на Єврорадіо, так? Тому це не так, як відказував би експерт на питання Дмитра Лукашука. Але ну, для мене 9 жнівня режим почав стріляти собі по ногах. Ось він зробив усе, щоб просто собі викреслить, починаючи з відключеного інтернету. Я пам'ятаю, як люди стояли на Немізі і казали: «Слухайте, ну а ви чого прийшли?» Ну так нема стриму, ми б посиділи, може, дома погляділи, але ну прийшлося йти глядіти, як це отрималося. І це просто така невеличка цаглінка, з якої почався ось цей процес замурування самих собі. Усе, що робилося у жнівні, робилося дзеля таго, каб гэты рэжым рабіў усё дзеля таго, каб знішчыць сябе ў вачах людзей. Усё рабілася нібыта па самым дрэнным парадам самых дрэнных саветнікаў, якія можна было знайсці.
Ну, мне ў любым выпадку падаецца, што натуральна мы не можам ведаць, што б было, калі б людзі не выйшлі, так? Што б было, калі б усе пагадзіліся з гэтымі 80% і якой бы была б наша жыццё цяпер, так, якім бы было. Вось. Аднак у любым выпадку тое, што адбываецца, яно цікава, то бок ты натуральна, што ты заўсёды памятаеш пра тое, што робіцца ў Беларусі, як людзі сядзяць, як яны пакутаюць, як пакутаюць цэлыя сем'і і гэтак далей. Аднак ўсё адно гэты працэс ідзе, і ён, будзем спадзявацца, прывядзе ўсё адно да станоўчага выніку для нас, для ўсіх, для беларускай нацыі.
Вельмі крута, што людзі, якія застаюцца ў Беларусі, па сапраўды важных пытаннях працягваюць выказвацца, і мы гэта пабачылі. Для мяне быў проста шок, калі я пабачыла на відэа людзей, якія выйшлі супраць вайны. Калі гэта тое, дзеля чаго сапраўды варта выходзіць, людзі вырашаюць, што выйсці важней, чым асабістая бяспека. Гэта для мяне гэта быў жэст абсалютнай мужнасці. Таму я не ведаю, ці задушаныя тыя пратэсты, але тое, што беларусы працягваюць выказвацца па пытаннях, за якія ім баліць, гэта мы пабачылі.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гурт Бі-2 абверг чуткі аб ад'ездзе з Расіі. У афіцыйных соцсетках артысты падзяліліся фотаздымкамі з водпуску і выказалі здзіўленне з-за інфармацыі аб іх эміграцыі. Ідзе 5-ы тыдзень нашага штогадовага летняга адпачынку. Са здзіўленнем чытаем у кіды, што мы таемна і спешна пакінулі краіны. Адпачываем мы хто як, але заўсёды адкрыта і расслаблена, значылі члены калектыву, суправадзіўшы запіс фатаграфіямі свайго адпачынку. У канцы ліпеня стала вядома, што дэпутат Расійскай дзярждумы Дмітрый Кузняцоў звярнуўся да ФСБ краіны з заклікам забараніць салістам Бі-2 Лёве і Шуры уезд у краіну. Прычынай ён называў тое, што музыканты занялі актыўна антырасійскую пазіцыю. У новым інтэрв'ю Эма Уотсон, вядомая па ролі Герміёны Грэнджэр, аддалася настальгіі па былых часах і раскрыла нечаканыя сакрэты са здымак чароўнай франшызы. Так актрыса назвала самы страшны момант на пляцоўцы. І гаворка пойдзе не аб чорнай магіі і выхадках таго, каго нельга называць, а аб бяскрыўдным пацалунку з Роном Візлі, якога згуляў Руперт Грынт. Сцэну пераздымалі некалькі разоў, бо Эма і Руперт не маглі ўзяць сябе ў рукі. Спыняла акцёраў тое, што за гады працы над фільмам яны пасябравалі так, што лічылі сябе сваякамі. Гэта як пацалаваць роднага брата, распавяла Уотсон і дадала, што таксама сітуацыю ускладніў той факт, што яна была закаханая ў іншага калегу Тома Фелтона. Брытні Спірс адрэагавала на інтэрв'ю свайго былога мужа Кевіна Федерлайна, у якім ён расказаў, што спявачка не бачыцца з дзецьмі. Аб гэтым піша Daily Mail. Па эмацыйнай пасадзе артысткі стала зразумела, што словы былога мужа пра яе адносіны з дзецьмі яе засмуцілі. Таксама Брытні Спірс падобна не спадабалася і тое, што былы муж дзеліцца са СМІ такога роду адкрыццямі пра яе асабістае жыццё. Мне было сумна пачуць, што мой былы муж вырашыў абмеркаваць мае адносіны з дзецьмі. Як мы ўсе ведаем, выхоўваць хлопчыкаў-падлеткаў ніколі не было проста ні для каго, напісала спявачка ў сваім інстаграм. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Надоечы Владзімір Зялінскі правёў сустрэчу ў фармаце відэаканферэнцыі з 42-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі Білам Клінтанам і заклікаў яго выкарыстаць асабісты аўтарытэт для прыцягнення ўвагі сусветнай супольнасці да абстрэлаў і мініравання Запарожскай атамнай электрастанцыі, назваўшы дзеянні Расіі ядзерным тэрорам.
Запорожская АЕС – найбуйнейшая атомная станция у Европе. На ее территории працює централізоване сховище отпрацованого ядерного палива, якое остуджается за кошт поветра и может заховываться 100-200 годов. А пошние тыдни станция интенсивно обстреливается.
У этой ситуации украинский энергоатом поведомил про отключение одного из трех рабочих энергоблоков станции. Это никак не выключает риски утечки радиации, чем занепокоен спеціалісти-ядерщики усього світу.
У розмові з Єврорадою директор Атом-Інфоцентр Олександр Уваров каже, що існує ймовірність того, що може відбутися буйний радіаційний інцидент.
Лучше, конечно, не вести боевые действия на территории ядерно-опасных объектов. Значит, там хранится уже топливо, которое не только отработало в реакторе, но и было выдержано несколько лет в бассейне выдержки. То есть там уже не так много радиоактивных изотопов. Но будем надеяться, что ничего из такого супер ужасного не произойдет. То есть там взрываться там, по сути дела, нечего. То есть в крайнем случае вот, может быть выброшено определенное количество радиоактивных материалов. Но оценить количество объема такого выброса, но это надо проводить детальные расчеты. К сожалению, это так называемое централизованное хранилище промежуточное. Например, в России принято перерабатывать отработанное ядерное топливо, возвращать материалы в реакторы. Вот. А на Украине у них был принят другой подход. Запорожская АЭС — это 6 реакторов. Значит, это топливо, так сказать, помещалось в некое промежуточное хранилище, которое должно там работать 100 лет или так далее. То есть там копилось достаточно большой объем материала, гораздо больше, чем на любой обычной атомной станции. И поэтому, вообще-то, в худшем случае последствия могут быть очень неприятными, если произойдет, скажем так, тотальное разрушение хранилища с разрушением всех контейнеров, в которых хранится топливо.
По словам Уварова, это сховище отпрацованного ядерного палива оборонено горш, чем сами реакторы. Хоть при побудове его, зрозуміло, тестовали. Ратує тое, что паливо там достатково витриманное, и великая частка радиоактивности у им уже распалася.
Гэта, вядома, трохі супакоевае, але ў атмасферу ўсё адно могуць быць выкінутыя радыеактыўныя рэчывы наступствы ад 0 да 10. Можа адбыцца як лакальнае заражэнне, так і глабальнае.
Я не хочу так пугаць, што прямо завтра надо, так сказать, бежаць у спешным парадку з Европы, пока ещё рано, и нет смысла удирать до Австралии, тоже долетит. Ну, лучше, так сказать, в данном случае просто прекратить эту ситуацию нехорошую. Вот. Но, скорее всего, то есть будет некое локальное заражение радиоактивное, загрязнение, вот, скорее всего, в случае попадания туда. Но существует не нулевая вероятность, отличная пыля, что произойдет и крупный радиационный инцидент. Если это попадет в атмосферу, то это затронет все северное полушарие в той или иной степени. То есть, ну, посмотрите просто, скажем, карту загрязнения от Чернобыля, там всем досталось в свое время. То есть, к сожалению, да, то есть, если будет попадание радиоактивных веществ в атмосферу, то это, конечно, разнесется в первую очередь по странам Евросоюза, по той же Украине, по соседним с Украиной областям России и Белоруссии, по странам Евросоюза, вот туда это пойдет в первую очередь.
Александр Уваров мяркуе, што пытанне, звязанае з абстрэламі Запорожскай АЭС, у першую чаргу трэба задаваць палітыкам і вайскоўцам.
Видите ли, атомные станции вообще-то не рассчитываются на защиту в условиях военных действий, скажем так. То есть все-таки атомщики защищаются, например, от ураганов, от цунами, от землетрясений, а от, скажем так, военных нападений должны защищать военные, так везде. Не только на Украине, это и в России, и в Европе, и в США, да где угодно. Поэтому это вопрос к военным, насколько они в состоянии перехватить, как говорится, все падающие там всякие там беспилотники и ракеты, но насколько мы понимаем, то есть ни одна армия в мире не может гарантировать 100% защиту от, скажем так, от всех этих летающих предметов. Это мы видим, так сказать, что все армии, они так или иначе, даже израильский железный купол, вот тот пропускает ракеты, которые запускают палестинцы. Поэтому, к сожалению, вот защита, она, ну, здесь сложно сказать, то есть защита военным путем, это просто, как говорится, отодвинуть линию боевых действий как можно дальше от станции.
Александр Уваров нагадвае, што спецыялісты па бяспецы Міжнароднага агенцтва атамнай энергетыкі ўжо даўно б'юць трывогу і моляць пусціць іх на Запорожскую АЭС, каб ацаніць стан станцыі, рызыкі і наступствы, звязаныя з яе пашкоджаннем. У Расіі заяўляюць, што гатовыя да такога супрацоўніцтва.
Ва Украіне меркаванне на гэты конт супярэчлівае. обговорює. Раніше супроць візиту МАГАТЕ на станцію виступив український «Енергоатом», стверджаючи, що таким чином буде легітимізований захоп АЕС Росії.
На минулому тижні міністр енергетики України Герман Галущенко відзначив, що позиція МАГАТЕ, яка назвала у одній з минулих заяв війну в Україні російської воєнної операції, занадто нейтральна.
А ось керівник офісу українського президента Андрій Ярмак лічить, що присутність міжнародних інспекторів на АЕС необхідна. Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.